Вечерняя сказка. Добрый вечер, наши дорогие маленькие радиослушатели. Сегодня мы с вами начинаем слушать сказку о знаменитом медвежонке. Этот медвежонок очень хорошо вам известен. Его имя – Винни-Пух. А придумал Винни-Пуха еще в 1925 году английский писатель Алан Александр Милн. Сказку «Винни-Пух и все-все-все» читают для вас актеры Сергей Черкасов и Лидия Головатая.
Глава первая, в которой мы знакомимся с Винни-Пухом и несколькими пчелами. Ну вот, перед вами Винни-Пух. Как видите, он спускается по лестнице вслед за своим другом Кристофером Робином, головой вниз, пересчитывая ступеньки собственным затылком. Бум-бум-бум. Другого способа сходить с лестницы он пока не знает. Иногда ему, правда, кажется, что можно бы найти какой-то другой способ, если бы он только мог на минутку перестать бумкать и как следует сосредоточиться. Но, увы, сосредоточиться-то ему и некогда. Как бы то ни было, вот он уже спустился и готов с вами познакомиться.
Винни-Пух, очень приятно.
Иногда Винни-Пух любит вечерком во что-нибудь поиграть, а иногда...
Особенно, когда папа дома.
Он больше любит тихонько посидеть у огня и послушать какую-нибудь интересную сказку. А в этот вечер...
Папа, как насчет сказки? Спросил Кристофер Робин.
Что насчет сказки? Спросил папа.
Ты не мог бы рассказать Винни-Пуху сказочку? Ему очень хочется.
Может быть, и мог бы.
А какую ему хочется и про кого?
Ну, интересную. И про него, конечно. Он ведь у нас такой медвежонок.
Понимаю, сказал папа.
Пожалуйста, папочка, расскажи.
Попробую, сказал папа.
И он попробовал.
Давным-давно?
Кажется, в прошлую пятницу.
Гуляя по лесу, Пух вышел на полянку. На полянке рос высокий-превысокий дуб.
А на самой верхушке этого дуба кто-то громко жужжал.
Винни-Пух сел на траву под деревом, обхватил голову лапами и стал думать.
Сначала он подумал так... Это жжж неспроста. Зря никто жужжать не станет. Само дерево жужжать не может, значит, тут кто-то жужжит. А зачем тебе жужжать, если ты не пчела? По-моему, так.
Потом он еще подумал-подумал и сказал про себя.
А зачем на свете пчелы? Для того, чтобы делать мед. По-моему, так.
Тут он поднялся и сказал.
— А зачем на свете мед? — Для того, чтобы я его ел. По-моему, так, а не иначе.
И с этими словами он полез на дерево.
Он лез и лез, и все лез, и по дороге он пел про себя песенку, которую сам тут же сочинил. Вот какую.
— Мишка очень любит мед. Почему и кто поймет? В самом деле, почему мед так нравится ему?
А вот он влез еще немножечко повыше.
И еще немножко, и еще совсем немножко повыше.
А и тут ему пришла на ум другая песенка-пыхтелка.
Да. Если б мишки были пчелами, то они бы ни почем никогда и не подумали так высоко строить дом. И тогда, конечно, если бы пчелы это были мишки, нам бы, мишкам, было незачем лазить на такие вышки.
По правде говоря, Пух уже порядком устал.
Поэтому и Пухтелка получилась у него такая жалобная.
Да, но ему осталось лезть уже совсем, совсем, совсем немножко.
Вот, стоит только влезть на эту веточку и...
«Мама!» —
крикнул Пух, пролетев добрых 3 метра вниз и чуть не задев носом о толстую ветку.
«Их, и зачем я только...» —
пробормотал он, пролетев еще 5 метров.
«Да ведь я же не хотел сделать ничего плохого!»
Попытался он объяснить, стукнувшись о следующую ветку и перевернувшись вверх тормашками.
«А все из-за того...»
— признался он, наконец, когда перекрутился еще 3 раза, пожелал всего хорошего самым нижним веткам и плавно приземлился в колючий-приколючий терновый куст.
— А все из-за того, что я слишком люблю мед. Мама!
Пух выкарабкался из тернового куста, вытащил из носа колючки и снова задумался.
И самым первым делом он подумал о Кристофере Робине.
Обо мне?
О тебе?
А Кристофер Робин ничего не сказал, но глаза его становились все больше и больше, а щеки все розовели и розовели.
Винни-Пух отправился к своему другу Кристоферу Робину, который жил в том же лесу, в доме с зеленой дверью.
Доброе утро, Кристофер Робин.
Доброе утро, Винни-Пух.
Интересно, нет ли у тебя случайно воздушного шара?
Воздушного шара?
Да, я как раз шел и думал, нет ли у Кристофера Робина случайно воздушного шара. Мне было просто интересно узнать.
А зачем тебе понадобился воздушный шар?
Винни-Пух оглянулся и, убедившись, что никто не подслушивает, прижал лапу к губам и сказал страшным шепотом:
«Мед!»
«Что?»
«Мед!»
«Но кто же это ходит за медом и с воздушными шарами?»
«Я хожу».
Ну, а как раз накануне Кристофер Робин был на вечере у своего друга Пятачка, и там всем гостям дарили воздушные шарики.
Кристоферу Робину достался большущий зеленый шар, а одному из родных и знакомых кролика приготовили большой-пребольшой синий шар. Но этот родственник и знакомый его не взял, потому что сам он был еще такой маленький, что его самого не взяли в гости. Поэтому Кристоферу Робину пришлось захватить с собой оба шара, и зеленый, и синий. Какой тебе больше нравится?
Пух обхватил голову лапами и задумался глубоко-глубоко.
Вот какая история. Если хочешь достать мед, главное дело в том, чтобы пчел тебя не заметили. И вот, значит, если шар будет зеленый, они могут подумать, что это листик, и не заметят тебя. А если шар будет синий, они могут подумать, что это просто кусочек неба, и тоже тебя не заметят. Весь вопрос, чему они скорее поверят.
А думаешь, они не заметят под шариком тебя?
Может, заметят, а может и нет. Разве знаешь, что пчелам в голову придет? А я притворюсь, как будто я маленькая черная тучка. Тогда они и не догадаются.
Ну, тогда тебе лучше взять синий шарик.
И вопрос был решен. Друзья взяли с собой синий шар.
Кристоф мистер Робин, как всегда, ну просто на всякий случай, захватил свое ружье.
И оба отправились в поход. Винни-Пух первым делом подошел к одной знакомой луже и как следует вывалился в грязи,
чтобы стать совсем-совсем черным, как настоящая тучка.
Потом они стали надувать шар, держа его вдвоем за веревочку.
И когда шар раздулся так, что казалось, вот-вот лопнет, Кристофер Робин вдруг опустил веревочку, и Винни-Пух плавно взлетел в небо и остановился там, как раз напротив верхушки пчелиного дерева, только немного в стороне.
Ура!
Что, здорово?
Ага.
Ну, на кого я похож?
На медведя, который летит на воздушном шаре.
А на маленькую черную тучку разве совсем... Не похож.
Не очень.
Ну ладно, может быть, отсюда больше похож. А потом, разве знаешь, что придет пчелам в голову?
К сожалению, ветра не было, и Пух повис в воздухе совершенно неподвижно. Он мог чуять мед, он мог видеть мед,
но достать мед он, увы, никак не мог.
Спустя некоторое время он снова заговорил.
Кристофер Робин!
Чего?
По-моему, пчелы что-то подозревают.
А что именно?
Не знаю, но только, по-моему, они ведут себя подозрительно.
Может, они думают, что ты хочешь утащить у них мед?
Может и так. Разве знаешь, что пчелам в голову придет?
Вновь наступило недолгое молчание, и опять послышался голос Пуха.
Кристофер Робин!
Что?
У тебя дома есть зонтик?
Кажется, есть.
Тогда я тебя прошу, принеси его сюда и ходи тут с ним взад и вперед, а сам поглядывай все время на меня и приговаривай. Мы, похоже, что дождь собирается. Я думаю, тогда пчелы нам лучше поверят.
Ну, Кристофер Робин, конечно, рассмеялся про себя и подумал, ах ты глупенький мишка.
Но вслух он этого не сказал.
Потому что очень любил Пуха. И он отправился домой за зонтиком.
Наконец-то!
— крикнул Винни-Пух, как только Кристофер Робин вернулся.
— А я уж начал беспокоиться. Я заметил, что пчелы ведут себя совсем подозрительно.
— Открыть зонтик или не надо?
— Открыть! Но ты ходи под деревом с зонтиком и говори. — Ти-ти-ти! Похоже, что дождь собирается, а я... Буду петь специальную тучкину песню, такую, какую, наверное, поют все тучки в небесах. Давай!
Ци-ци-ци-ци! Кажется, дождь собирается!
Я тучка-тучка-тучка, я вовсе не медведь. Ах, как приятно тучке по небу лететь!
Ци-ци-ци-ци-ци! Кажется, дождь собирается!
Ах, в синем-синем небе порядок и уют! Поэтому все тучки так весело поют.
Но пчелы, как ни странно, жужжали все подозрительнее и подозрительнее. Многие из них даже вылетели из своего гнезда и стали летать вокруг тучки, когда она запела второй куплет песенки. А одна пчела вдруг на минутку присела на нос тучки и сразу же снова взлетела.
Кристофер! Ай! Ай, Робин!
Что?
Я думал, и, наконец, все понял. Это неправильные пчелы.
Да ну!
Совершенно неправильные. И они, наверное, делают неправильный мед. Правда?
Ну да!
Да, так что мне, скорее всего, лучше спуститься вниз.
А как?
Об этом Винни-Пух как раз еще и не подумал. Если он выпустит из лап веревочку, он упадет и опять бумкнет.
Не, эта мысль ему не понравилась.
Тогда Он еще как следует подумал и потом сказал:
«Кристофер Робин, ты должен сбить шар из ружья. Ружье у тебя с собой?»
«Ну, понятно, с собой. Но если я выстрелю в шарик, он же испортится!»
«А если ты не выстрелишь, тогда испорчусь я!»
«Конечно! Тут Кристофер Робин сразу понял, как надо поступить. Он очень тщательно прицелился в шарик и выстрелил!»
«Ой-ой-ой-ой-ой!»
«Разве я не попал?»
«И не то, чтобы совсем не попал, но только не попал в шарик!»
«Прости, пожалуйста!» — сказал Кристофер Робин и выстрелил снова.
На этот раз он не промахнулся. Воздух начал медленно выходить из шарика, и Винни-Пух плавно опустился на землю. Правда, лапки у него совсем одеревенели от того, что ему пришлось столько времени висеть, держать за веревочку. Целую неделю после этого происшествия он не мог ими пошевелить, и они так и торчали кверху. Если ему на нос садилась муха, ему приходилось сдувать ее. Пух! Пух! И, может быть, хотя я в этом не уверен, может быть, именно тогда-то его и назвали Пухом. Глава вторая, в которой Винни-Пух попал в безвыходное положение. Как-то днем известный своим друзьям, а значит теперь и вам, Винни-Пух, кстати, иногда его для краткости звали просто Пух, не спеша прогуливался по лесу с довольно важным видом, ворча себе под нос новую песенку.
Ему был чем гордиться. Ведь эту песенку-ворчалку он сам сочинил только сегодня утром, занимаясь, как обычно, утренней гимнастикой перед зеркалом.
Надо вам сказать, что Винни-Пух очень хотел похудеть и потому старательно занимался гимнастикой. Он поднимался на носки, вытягивался изо всех сил и в это время пел так:
«Тара-тара-тара-ра».
А потом, когда он наклонялся, стараясь дотянуться передними лапками до носков, он пел так:
«Тара-тара, ой, ой, крул, крул, трэм-папа».
Ну, вот так и сочинилась песенка-ворчалка. И после завтрака Винни все время повторял ее про себя, все ворчал и ворчал, пока не выучил ее всю наизусть. Теперь он знал ее всю от начала до конца. Слова в этой ворчалке были приблизительно такие:
«Тара-тара-тара-ра, трам-па-пам, трам-пам-па, тири-тири-тири-ри, трам-па-пам, тири-пин-пи».
И вот, ворча себе под нос эту ворчалку и размышляя...
А размышлял Винни-Пух о том, что было бы, если бы он, Винни, был бы не Винни-Пухом, а кем-нибудь совсем-совсем другим.
Наш Винни-Пух незаметно дошел до песчаного откоса, в котором была большая дыра.
— Ага,
— сказал Винни-Пух.
— Трэм-па-пам-па-рэм-пам-пам. Если я что-нибудь в чем-нибудь понимаю, то дыра — это нора. А нора — это кролик. А кролик — это подходящая компания. А подходящая компания — такая компания, где меня чем-нибудь угостят и с удовольствием послушают мою ворчалку и все такое прочее.
Тут он наклонился, сунул голову в нору и закричал:
«Эй, кто-нибудь дома?»
Вместо ответа послышалась какая-то возня, а потом снова стало тихо.
«Я спросил: эй, кто-нибудь дома?»
«Нет, и незачем так орать. Я и в первый раз прекрасно тебя понял».
«Простите, а что, совсем-совсем-совсем никого нет дома?»
«Совсем-совсем никого.
И тут Винни-Пух вытащил голову из норы и задумался.
Он подумал так. Не может быть, чтобы там совсем-совсем никого не было. Кто-то там все-таки есть, ведь кто-нибудь должен же был сказать совсем-совсем никого.
Поэтому он снова наклонился, сунул голову в отверстие норы и сказал:
— Слушай, кролик, а это не ты?
— Нет, не я.
— А разве это не твой голос?
— По-моему, нет. По-моему, он совсем, ну, ни капельки не похож и не должен быть похож.
— Вот как?
И Винни-Пух снова вытащил голову наружу, еще раз задумался, а потом опять сунул голову обратно и сказал:
— Будь так добры, скажите мне, пожалуйста, куда девался кролик?
— Он пошел в гости к своему другу Винни-Пуху. А не знаешь, какие с ним друзья?
Тут Винни-Пух прямо охнул от удивления.
— Так ведь это же я!
— Что значит «я»? «Я» бывают разные.
— Это «я»? Значит, это я Винни-Пух.
На этот раз удивился кролик. Он удивился еще больше Винни.
А ты в этом уверен?
Вполне, вполне уверен.
Ну, хорошо. Тогда входи.
И Винни полез в нору. Он протискивался, протискивался, протискивался. И, наконец, очутился там.
Ты был совершенно прав. Это действительно ты. Здравствуй. Очень рад тебя видеть.
А ты думал, кто это?
Ну, я думал, мало ли кто это может быть. Сам знаешь, тут в лесу нельзя пускать в дом кого попало. Осторожность никогда не повредит. Ну, ладно. А не пора ли чем-нибудь подкрепиться?
Винни-Пух был всегда не прочь немного подкрепиться. В особенности часов в 11 утра.
Потому что в это время завтрак уже давно кончился, а обед еще не думал начинаться.
И, конечно, он страшно обрадовался, увидев, что кролик достает чашки и тарелки. А когда кролик спросил...
— Тебе чего намазать? Меду или сгущенного молока?
Пух пришел в такой восторг, что выпалил...
— И того, и другого.
Правда, спохватившись, он, чтобы не показаться очень жадным, поскорее добавил:
«А хлеба можно совсем не давать».
И тут он замолчал и долго-долго ничего не говорил.
«Потому что рот у него был ужасно занят».
А спустя долгое время, мурлыкая что-то сладким-сладким голосом...
— Голос у него стал прямо-таки медовый.
Пух встал из-за стола, от всей души пожал кролику лапу и сказал, что ему пора идти.
— Уже пора? — вежливо спросил кролик.
Нельзя ручаться, что он не подумал про себя не очень-то вежливо уходить из гостей, как только ты наелся.
— Но вслух он этого не сказал. Потому что он был очень умный кролик. Вслух он спросил: «Уже пора?»
«Ну, я мог бы побыть еще немного, если бы ты... если бы у тебя...»
Запинался Пух и при этом почему-то не сводил глаз с буфета.
«По правде говоря, я сам собирался пойти погулять».
«А, ну, хорошо, тогда и я пойду. Всего хорошего».
«Ну, всего хорошего, если ты больше ничего не хочешь».
«А разве еще что-нибудь есть?»
— с надеждой спросил Пух, снова оживляясь.
Кролик заглянул во все кастрюли и банки и со вздохом сказал: «Увы, совсем ничего не осталось».
«Я так и думал. Ну, до свидания. Мне пора идти».
И он полез из норы. Он изо всех сил тянул себя передними лапками и изо всех сил толкал себя задними лапками. И спустя некоторое время на воле оказался его нос, потом уши, потом передние лапы, потом плечи, а потом... А потом Винни-Пух закричал:
«Ай, спасите! Я лучше полезу назад!
Еще потом он закричал:
«Эй, помогите! Нет, уж лучше вперед!»
И, наконец, он завопил отчаянным голосом:
«Ай-яй-яй! Спасите, помогите! Не могу ни взад, ни вперед!»
Тем временем кролик, который, как мы помним, собирался пойти погулять, видя, что парадная дверь забита, выбежал наружу черным ходом и, обежав кругом, подошел к Пуху.
«Ты что, застрял?»
«И нет, я просто отдыхаю. Просто отдыхаю, думаю кое о чем и пою песенку трэм-брэм-брэм-брэм».
«Ну-ка, дай мне лапу».
Винни-Пух протянул ему лапу.
И кролик стал его тащить. Он тащил и тащил, он тянул и тянул.
Пока Винни не закричал: «Ой-ой-ой, больно!»
«Теперь все ясно. Ты застрял».
«Все из-за того, что выход слишком узкий».
«Нет, все из-за того, что кто-то пожадничал. За столом мне все время казалось, хотя из вежливости я этого не говорил, что кто-то слишком много ест. И я твердо знал, что этот кто-то не я. Делать нечего, придется сбегать за Кристофером Робином».
Кристофер Робин, друг Винни-Пуха и кролика, жил как раз, как вы помните, совсем в другом конце леса.
Но он сразу же прибежал на помощь, и когда увидел переднюю половину Винни-Пуха, сказал: «Ах ты, глупенький мой мишка!»
Таким ласковым голосом, что у всех сразу стало легче на душе.
«А я как раз начал думать, что вдруг бедному кролику уже никогда-никогда не придется ходить через парадную дверь. Я бы тогда очень-очень огорчился».
«Я тоже», — сказал кролик. «Не придется ходить через переднюю дверь?» — переспросил Кристофер Робин. «Но почему? Пожалуй, придется».
«Ну вот и хорошо», — сказал кролик.
«Пожалуй, придется втолкнуть тебя в нору, если мы не сможем тебя вытащить», — закончил Кристофер Робин.
Тут кролик задумчиво почесал за ухом и сказал:
«А что? Ведь если Винни-Пуха втолкнуть в нору, то он там останется насовсем. И что, хотя он, кролик, всегда безумно рад видеть Винни-Пуха, но все-таки, что ни говори, одним полагается жить на земле, а другим под землей. И...»
«По-твоему, я теперь никогда-никогда не выйду на волю, да?»
— спросил Пух жалобным голосом.
«Ну, по-моему, если ты уже наполовину вылез, жаль останавливаться на полпути». Кристофер Робин кивнул головой. «Выход один. Нужно подождать, пока ты опять похудеешь».
«А долго мне нужно худеть?» — испуганно спросил Пух.
«Да так, с недельку».
«Не могу я торчать тут целую неделю».
«Ну, торчать-то ты как раз отлично можешь, глупенький мой мишка. Вот вытащить тебя отсюда — это дело похитрее».
«Не горюй, мы будем читать тебе вслух!» — весело воскликнул кролик. «Только бы снег не пошел. Да вот еще что. Ты, дружок, занял у меня почти всю комнату. Можно я буду вешать полотенце на твои задние ноги? А то они торчат там совершенно зря, а из них выйдет чудесная вешалка для полотенец».
«Ой-ой-ой, целую неделю? А как же обедать?»
«Обедать, дорогой мой, не придется, — сказал Кристофер Робин, — ведь ты должен скорее похудеть. Вот читать вслух — это мы тебе обещаем».
Медвежонок хотел вздохнуть, но не смог. Настолько крепко он застрял. Он уронил слезинку и сказал:
«Ну тогда уж хотя бы читайте мне какую-нибудь удобоваримую книгу, которая может поддержать и утешить несчастного медвежонка в безвыходном положении».
И вот. целую неделю Кристофер Робин читал вслух именно такую удобоваримую, то есть понятную и интересную книжку возле северного края пуха. А кролик вешал выстиранное белье на его южный край. И тем временем пух становился все тоньше, тоньше и тоньше.
А когда неделя кончилась, Кристофер Робин сказал: «Пора».
Он ухватился за передние лапы пуха, кролик ухватился за Кристофера Робина, а все родные и знакомые кролика...
Их было ужасно много.
Ухватились за кролика и стали тащить изо всей мочи. И сперва Винни-Пух говорил одно слово:
«Ой».
А потом другое слово:
«Ох».
И вдруг, совсем-совсем вдруг, он сказал:
«Хлоп».
Точь-в-точь, как говорит пробка, когда она вылетает из бутылки.
Тут Кристофер Робин и кролик, и все родные и знакомые кролика сразу полетели вверх тормашками, и получилась настоящая куча мала.
А наверху этой кучи очутился Винни-Пух, свободный. Винни-Пух важно кивнул всем своим друзьям в знак благодарности и с важным видом отправился гулять по лесу, напевая свою песенку.
А Кристофер Робин посмотрел ему вслед и ласково прошептал: «Ах ты, глупенький мой мишка!»
Глава третья, в которой Пух и Пятачок отправились на охоту и чуть-чуть не поймали Буку. Лучший друг Винни-Пуха, крошечный поросенок, которого звали
Пятачок,
жил в большом-пребольшом доме, в большом-пребольшом дереве. Дерево стояло в самой середине леса, дом был в самой середине дерева, а Пятачок жил в самой середине дома. А рядом с домом стоял столбик, на котором была прибита поломанная доска с надписью. И тот, кто умел немножко читать, мог прочесть: «Посторонним В». Больше никто ничего не мог прочесть, даже тот, кто умел читать совсем хорошо. Как-то Кристофер Робин спросил у Пятачка, что тут на доске написано. Пятачок сразу же сказал, что тут написано имя его дедушки, и что эта доска с надписью — их фамильная реликвия, то есть семейная драгоценность. Кристофер Робин сказал, что не может быть такого имени, посторонним В. А Пятачок ответил, что нет, может. Нет, может, потому что дедушку так звали. И В... это просто сокращение, а полностью дедушку звали посторонним Вилли. А это тоже сокращение имени Вильям посторонним.
У дедушки было два имени. Специально на тот случай, если он одно где-нибудь потеряет.
Подумаешь, у меня тоже два имени, сказал Кристофер Робин.
Ну, вот что я говорил. Значит, я прав?
Был чудесный зимний день. Пятачок, разметавший снег у двери своего дома, поднял голову и увидел никого иного, как Винни-Пуха. Пух медленно шел куда-то, внимательно глядя себе под ноги, и так глубоко задумался, что когда Пятачок окликнул его, он и не подумал остановиться.
Эй, Пух! Здорово, Пух! Ты что там делаешь?
Охочусь.
Охотишься? На кого?
Выслеживаю кого-то.
Пятачок подошел к нему поближе. Выслеживаешь? Кого?
Вот как раз об этом-то я все время сам себя спрашиваю. В этом весь вопрос. Кто это?
Как ты думаешь, что ты ответишь на этот вопрос?
Придется подождать, пока я с ним не встречусь. Погляди-ка сюда.
Винни-Пух показал на снег прямо перед собой.
Что ты тут видишь?
Следы? Отпечатки лап?
может быть, иногда как будто он, а иногда как будто и не он. По следам разве угадаешь?
Винни-Пух замолчал и решительно зашагал вперед по следу.
Пятачок, помедлив минутку-другую, побежал за ним.
Внезапно Винни-Пух остановился и нагнулся к земле.
В чем дело?
Очень странная вещь. Теперь тут, кажется, стало два зверя. Вот к этому, неизвестно кому, подошел другой, неизвестно кто. И теперь они гуляют вдвоем. Знаешь что, Пятачок, может быть, ты пойдешь со мной? А то вдруг это окажутся злые звери.
Пятачок мужественно почесал за ухом и сказал, до пятницы солдат совершенно свободен. И с большим удовольствием пойдет с Пухом, в особенности, если там настоящий Бука.
Ты хочешь сказать, что если там два настоящих Бука?
А Пятачок сказал, что это все равно, ведь до пятницы ему совершенно нечего делать.
И они пошли дальше вместе. Следы шли вокруг маленькой ольховой рощицы. И значит, два Буки, если это были они, тоже шли вокруг рощицы. И понятно, Пух и Пятачок тоже пошли вокруг рощицы.
По пути Пятачок рассказывал Винни-Пуху интересные истории из жизни своего дедушки постороннего В. Ну, например, как этот дедушка лечился от ревматизма после охоты, и как он на склоне лет начал страдать одышкой и всякие другие занятные вещи.
А Пух все думал, как же этот дедушка выглядит. И ему пришло в голову, что вдруг они сейчас охотятся как раз на двух дедушек. И интересно, если они поймают вот этих дедушек, можно ли будет взять хоть одного домой и держать его у себя? И что интересно скажет по этому поводу Кристофер Робин?
А следы все шли и шли перед ними. Вдруг Винни-Пух снова остановился, как вкопанный.
«Смотри!» —
закричал он шепотом и показал на снег.
«Куда?» Закричал Пятачок и подскочил от страха. Ну, чтобы показать, что он подскочил не от страха, а просто так. Он тут же подпрыгнул еще разика-два, как будто ему просто захотелось попрыгать.
«Следы!» — сказал Пух. «Появился третий зверь!» Нет, не думаю, потому что следы совсем другие. Это может быть два Буки и один, скажем, Бяка. Или же наоборот, два Бяки и один, скажем, Бука. Надо идти за ними, ничего не поделаешь.
И они пошли дальше, начиная немного волноваться, потому что ведь эти три неизвестных зверя могли оказаться очень страшными зверями.
Пятачку ужасно хотелось, чтобы его милый дедушка постороннего В был бы сейчас тут, а не где-то в неизвестном месте.
А Пух думал о том, как было бы хорошо, если бы они вдруг совсем-совсем случайно встретили Кристофера Робина. Конечно, просто потому, что он, Пух, так любит Кристофера Робина.
И тут совершенно неожиданно Пух остановился в третий раз и облизал кончик своего носа, потому что ему вдруг стало страшно жарко. Перед ним были следы четырех зверей.
«Гляди, гляди, Пятачок! Видишь, стало три Буки и один Бяка! Еще один Бука прибавился!»
Да? По-видимому, так и было. Следы, правда, немного путались и перекрещивались друг с другом, но совершенно несомненно, это были следы четырех комплектов лап.
«Знаешь что?» — сказал Пятачок, в свою очередь, облизав кончик носа, убедившись, что это очень мало помогает. «Знаешь что? По-моему, я что-то вспомнил. Да-да-да, я вспомнил об одном деле, который я забыл сделать вчера, а завтра я уже не успею. В общем, мне нужно скорее пойти домой и сделать это дело».
«Давай сделаем это дело после обеда», — сказал Пух. «Я тебе помогу».
«Да, понимаешь, это не такое дело, которое можно сделать после обеда. Это такое специальное утреннее дело. Его обязательно надо сделать утром, а лучше всего часов... Который час, ты говорил?
Часов 12, сказал Пух, посмотрев на солнце.
Вот. Вот, как ты сам сказал, часов 12. Точнее, от 12 до 5 минут первого. Так что ты уж на меня не обижайся, а я... Ой, мама!
Пух посмотрел на небо, а потом, снова услышав чей-то свист, взглянул на большой дуб и увидел кого-то на ветке.
— Да это же Кристофер Робин!
— А, ну тогда все в порядке, с ним тебя никто не тронет. До свидания! И он побежал домой, что было духу, ужасно довольный тем, что скоро окажется в полной безопасности.
Кристофер Робин не спеша слез в дерево.
— Глупенький мой Мишка, — сказал он, — чем это ты там занимался? Я смотрю, сначала ты один обошел два раза вокруг этой рощицы, потом Пятачок побежал за тобой, и вы стали ходить вдвоем. А сейчас, по-моему, вы собирались обойти ее в четвертый раз по своим собственным следам.
— Минутку, — сказал Пух, подняв лапу.
Он присел на корточки и задумался. Глубоко-глубоко. Потом приложил свою лапу к одному следу. Потом он два раза почесал за ухом и поднялся.
Да, теперь я понял. Я даже не знал, что я такой глупый простофиля. Я самый бестолковый медвежонок на свете.
Но что ты? Ты самый лучший медвежонок на свете.
Правда?
Спросил Пух. Он заметно утешился. И вдруг он совсем просиял.
И что ни говори, а уже пора обедать.
И Винни-Пух пошел домой обедать. Глава четвертая, в которой Иа-Иа теряет хвост, а Пух находит. Старый серый ослик Иа-Иа стоял один-одинешенек в заросшем чертополохом уголке леса, широко расставив передние ноги и свесив голову на бок, и думал
о серьезных вещах.
Иногда он грустно думал
«Почему?»,
а иногда
«По какой причине?»,
а иногда он думал даже так
«Какой же отсюда следует вывод?».
И неудивительно, что порой он вообще переставал понимать, о чем же он, собственно, думает.
Правильно. А поэтому, сказать вам по правде, услышав тяжелые шаги Винни-Пуха, я очень обрадовался, что может на минутку перестать думать и просто поздороваться.
«Как самочувствие?» — по обыкновению уныло спросил он.
«А как твое?» — спросил Винни-Пух.
Я покачал головой. Не очень как, или даже совсем никак. Мне кажется, что я уже очень давно не чувствовал себя как.
Ай-яй-яй, очень грустно. Дай-ка я на тебя посмотрю.
Я продолжал стоять, понуро глядя в землю, и Винни-Пух обошел вокруг него.
Ой, что это случилось с твоим хвостом?
А что с ним случилось?
Его нет.
Ты не ошибся?
Хвост или есть, или его нет. По-моему, тут нельзя ошибиться. А твоего хвоста нет.
А что же тогда там есть?
Ничего.
Ну-ка посмотрим, сказал Иа-Иа.
И он медленно повернулся к тому месту, где недавно был его хвост. Затем, заметив, что ему никак не удается его догнать, он стал поворачиваться в обратную сторону, пока не вернулся туда, откуда начал. А тогда он опустил голову и посмотрел снизу, и, наконец, сказал, глубоко и печально вздыхая:
«Кажется, ты прав».
«Конечно, я прав».
«И это вполне естественно. Теперь все понятно. Удивляться не приходится».
«Ты, наверное, его где-нибудь позабыл», — сказал Винни-Пух.
«Наверное, его кто-нибудь утащил», — сказал Иа-Иа. «Чего от них ждать?» — добавил он после большой паузы.
Пух чувствовал, что он должен сказать что-нибудь полезное, но не мог придумать, что именно. И он решил вместо этого сделать что-нибудь полезное.
«Иа-Иа, я, Винни-Пух, обещаю тебе найти твой хвост».
«Спасибо, Пух. Ты настоящий друг, не то что некоторые».
И Винни-Пух отправился на поиски хвоста. Он вышел в путь чудесным весенним утром. Маленькие прозрачные облачка весело играли на синем небе. Они то набегали на солнышко, словно хотели его закрыть, то поскорее убегали, чтобы дать и другим побаловаться. А солнце весело светило, не обращая на них никакого внимания. И сосна, которая носила свои иголки круглый год, не снимая, казалась старой и потрепанной рядом с березками, надевшими новые зеленые кружева. Шагал мимо сосен и елок, шагал по склонам, заросшим можжевельником и репейником, шагал по крутым берегам ручьев и речек, шагал среди груд камней и снова среди зарослей. И вот, наконец, усталый и голодный, он вошел в дремучий лес, потому что именно там, в дремучем лесу, жила сова.
«А если кто-нибудь что-нибудь о чем-нибудь знает, — сказал медвежонок про себя, — то это, конечно, сова. Или я не Винни-Пух, а я он. Значит, все в порядке».
«Сова жила в великолепном замке Каштаны».
«Да-да, это был не дом, а настоящий замок. Во всяком случае, так казалось медвежонку, потому что на двери замка был и звонок с кнопкой, и колокольчик со шнурком. Под звонком было прибито объявление: «Прошу нажать, если не открывают». А под колокольчиком другое объявление: «Прошу подергать, если не открывают».
Оба эти объявления написал Кристофер Робин, который один во всем лесу умел писать.
Даже сама, хотя она была очень-очень умная и умела читать и даже подписывать свое имя «Сова», и то не сумела бы правильно написать такие трудные слова.
Винни-Пух внимательно прочел оба объявления. Сначала слева направо, а потом...
«На тот случай, если он что-нибудь пропустил».
«Справа налево». Потом, для верности, он нажал кнопку звонка и постучал по ней, а потом он подергал шнурок колокольчика и крикнул очень громким голосом:
«Сова, открывай! Пришел медведь».
Дверь открылась, и сова выглянула наружу. «Здравствуй, Пух! Какие новости?»
«Грустные и ужасные. Потому что Иа-Иа, мой старый друг, потерял свой хвост, и он очень убивается о нем. Будь так добра, скажи мне, пожалуйста, как мне его найти?»
«Ну, обычная процедура в таких случаях, ниже следующая».
Стоп. Что значит «бычья процедура»? И ты не забывай, что у меня в голове опилки, и длинные слова меня только огорчают».
«Но это означает то, что надо сделать».
Пока она означает только это, я не возражаю».
«А сделать нужно следующее. Во-первых, сообщи, прессу, потом...
Будь здорова. Так что мы должны сделать с этой? Ну, как ты сказала? Ну, ты чихнула, когда собиралась сказать.
Я не чихала.
Нет, Сова, ты чихнула.
Прости, пожалуйста, Пух, но я не чихала. Нельзя же чихнуть и не знать, что ты чихнул.
Ну, и нельзя знать, что кто-то чихнул, когда никто не чихал.
Я начала говорить сперва сообщи.
Ну вот, видишь, опять будь здорова, грустно сказал Винни-Пух.
Сообщинь в печать. Очень громко и внятно сказала сова. Дай в газету объявление и пообещай награду. Надо написать, что мы дадим что-нибудь хорошенькое тому, кто найдет хвост и айо.
Понятно, понятно. Кстати, насчет чего-нибудь хорошенького. Я обычно как раз в это время не прочь бы чем-нибудь хорошенько И Винни-Пух покосился на буфет, стоявший в углу комнаты совы. Скажем, ложечкой сгущенного молока или еще чем-нибудь. Например, одним глоточком меда.
Ну вот, значит, мы напишем наше объявление, и его расклеят по всему лесу.
Ложечка меду, пробормотал медвежонок про себя. Или уж нет, на худой конец. И он глубоко вздохнул и стал очень стараться слушать то, что говорит сова.
А сова говорила и говорила.
И какие-то ужасно длинные слова, и слова эти становились все длиннее и длиннее.
Наконец она вернулась туда, откуда начала. И стала объяснять, что написать это объявление должен Кристофер Робин. Это ведь он написал объявление, ты их видел, Пух?
И Пух уже довольно давно говорил по очереди, то да, то нет, на все, что бы ни сказала сова. И так как в последний раз он говорил «да-да», то на этот раз он сказал «нет-нет, никогда»,
хотя не имел никакого понятия, о чем идет речь.
Как? Ты их не видел? Пойдем, посмотрим на них.
И они вышли наружу, и Пух посмотрел на звонок, на объявление под ним, и взглянул на колокольчик и шнурок, который шел от него. И чем больше он смотрел на шнурок колокольчика,
тем больше он чувствовал, что где-то видел что-то очень-очень-очень похожее, где-то совсем в другом месте и когда-то раньше.
Красивый шнурок, правда?
Пух кивнул.
Он мне что-то напоминает, но я не могу вспомнить, что. А где ты его взяла?
Я как-то шла по лесу, а он висел на кустике, и я сперва подумала, что там кто-нибудь живет, и позвонила, и ничего не случилось. А потом я позвонила очень громко, и он оторвался. И так как он, по-моему, был никому не нужен, я взяла его домой и...
Сова! Он кому-то очень нужен.
Кому?
Я. Моему дорогому другу Иа-Иа. Он очень любил его.
Любил его?
Да, даже был к нему привязан, грустно сказал Винни-Пух.
С этими словами он снял шнурок с крючка и отнес его хозяину, то есть Иа. А когда Кристофер Робин прибил хвост на место, Иа-Иа принялся носиться по лесу с таким восторгом, размахивая хвостом, что у Винни-Пуха защекотало во всем теле, и ему пришлось поскорее побежать домой и немножко подкрепиться. Спустя полчаса, утирая губы, он гордо пел.
— Кто нашел хвост? — Я, Винни-Пух. Около двух. Только по-правдошнему было около 11. Я нашел хвост.
Глава 5, в которой пятачок встречает слонопотама. Однажды, когда Кристофер Робин, Винни-Пух и Пятачок сидели и мирно беседовали, Кристофер Робин проглотил то, что у него было во рту, и сказал, как будто между прочим.
«Знаешь, Пятачок, а я сегодня видел слонопотама».
«А что он делал?» — спросил Пятачок.
Можно было подумать, что он ни капельки не удивился.
«Ну, просто слонялся», — сказал Кристофер Робин. «По-моему, он меня не видел».
«Я тоже одного как-то видел. По-моему, это был он. А может, и нет?»
«И я тоже», — сказал Пух, недоумевая. «Интересно, а кто же такой слонопотам?»
«Ну, их не часто встретишь», — небрежно сказал Кристофер Робин.
«Особенно сейчас», — сказал Пятачок.
«Да, особенно в это время года», — сказал Пух.
Потом они заговорили о чем-то другом, и вскоре пришла пора Пуху и Пятачку идти домой. Они пошли вместе. Сперва, пока они плелись по тропинке на краю дремучего леса, оба молчали. Но когда они дошли до речки и стали помогать друг другу перебираться по камешкам, а потом бок о бок пошли по узкой тропинке между кустиков, у них завязался очень умный разговор.
Пятачок говорил: «Понимаешь, Пух, что я хочу сказать?»
А Пух говорил: «Я и сам так, Пятачок, думаю».
Пятачок говорил: «Но с другой стороны, Пух, мы не должны забывать».
А Пух отвечал: «Совершенно верно, Пятачок. Не понимаю, как я мог упустить это из виду?»
И вот, как раз, когда они дошли до шести сосен, Пух оглянулся кругом и, убедившись, что никто не подслушивает, сказал весьма торжественным тоном:
«Пятачок, я что-то придумал».
«А что ты придумал, Пух?»
«Я решил поймать слонопотама».
Сказав это, Винни-Пух несколько раз подряд кивнул головой. Он ожидал, что Пятачок скажет «ну да», или «да ну», или «пух, не может быть», или сделает какое-нибудь другое очень полезное замечание в этом духе. Но Пятачок ничего не сказал.
«По правде говоря, Пятачок огорчился, что не ему первому пришла в голову эта замечательная мысль».
«И я думаю поймать его в западню. И это должна быть очень хитрая западня, так что тебе придется помочь мне, Пятачок».
«Пух!» — сказал Пятачок, немедленно утешившись. «И почувствую себя вполне счастливым, я тебе, конечно, помогу». А потом он сказал: «А как мы это сделаем?»
И Пух сказал: «В этом-то вся соль. Как?»
Они сели, чтобы обдумать свое предприятие, и первое, что пришло Пуху в голову, это
вырыть очень глубокую яму, а потом слонопотам пойдет гулять и упадет в эту яму и...
«Почему?»
«Что почему?»
«Ну, почему он туда упадет?»
Пух потер нос лапой и сказал, что...
«Ну, наверное, слонопотам будет гулять, мурлыкая себе под нос песенку и поглядывая на небо, не пойдет ли дождик. Вот он и не заметит очень глубокой ямы, пока не полетит в нее. А тогда ведь будет уже поздно».
«Пятачок сказал, что это, конечно, очень хорошая западня. Но и что, если дождик уже будет идти?»
И Пух опять почесал свой нос и сказал, что он об этом не подумал. Но тут же просиял и сказал, что если дождь уже будет идти, слонопотам может посмотреть на небо, чтобы узнать, скоро ли дождь перестанет. Вот он опять и не заметит очень глубокой ямы, пока не полетит в нее, а ведь тогда будет уже поздно».
«Пятачок сказал, что теперь все ясно, и, по его мнению, это очень-очень хитрая западня».
Пух был весьма польщен, услышав это и почувствовав, что слонопотам уже все равно, что пойман. «Но, — сказал он, — осталось обдумать только одно, а именно, где надо вырыть очень глубокую яму?»
«Пятачок сказал, что лучше всего выкопать яму перед самым носом слонопотама, как раз перед тем, как он в нее упадет».
«Но ведь он тогда увидит, как мы будем ее копать», — сказал Пух.
«Не увидит, ведь он будет смотреть на небо».
«А вдруг он случайно посмотрит вниз? Тогда он может обо всем догадаться.
Он долго размышлял, а потом грустно добавил.
«Да, это не так просто, как я думал. Наверное, поэтому слонопотамы так редко попадаются».
«Наверное, поэтому».
Они вздохнули и поднялись. А потом, вытащив друг из друга немножко колючек, они сели, и все это время Пух говорил себе.
«Эх, эх, если б только я умел думать». Винни в глубине души был уверен, что поймать слонопотама можно, надо только, чтобы у охотника в голове был настоящий ум, а не опилки.
Предположим, ты бы хотел поймать меня. Как бы ты за это взялся?
Ну, я бы вот как это сделал. Я бы сделал западню, и я бы поставил туда приманку. Горшок меду. Ты бы его учуял и полез бы за ним. И...
Я полез бы за ним туда. Только, знаешь, очень осторожно, чтобы не ушибиться. И я бы взял этот горшок с медом, и сперва я бы облизал только края, как будто там больше меда нет, понимаешь? А там отошел бы в сторонку и подумал о нем немножко. А потом я бы вернулся и начал бы лизать с самой середины горшка, а потом...
Ну, ладно, ладно, успокойся, успокойся. Главное, ты был бы в ловушке, и я бы мог тебя поймать. Так вот, первым делом надо подумать о том, что любят слонопотамы. По-моему, желуди, верно? У нас сейчас их очень-очень много. Эй, Пух, очнись!
Пух, который тем временем совсем размечтался о меде, очнулся и даже подскочил и сказал, что
мед гораздо приманочней, чем желуди.
Петочек был другого мнения.
И они чуть было не поспорили об этом.
Но Петочек вовремя сообразил, что если они будут класть в ловушку желуди, то желуди придется собирать ему, Петочку. А если они положат туда мед, то его достанет Пух. Поэтому он сказал, очень хорошо, значит, мед.
И в тот самый момент, когда Пух тоже об этом подумал и собирался сказать, очень хорошо, значит, желуди.
Ну, значит, мед, повторил Пятачок для верности. Я выкопаю яму, а ты сходишь за медом.
Отлично, сказал Пух и побрел домой.
Идя домой, он подошел к буфету, влез на стул и достал с верхней полки большой-пребольшой горшок меду. На горшке было написано «Ми-от». Но, чтобы удостовериться окончательно, Винни-Пух снял с него бумажную крышку и заглянул внутрь. Там действительно был мед.
«Но ручаться нельзя. Я помню, мой дядя как-то говорил, что он однажды видел сыр, точь-в-точь такого же цвета».
Винни сунул в горшок мордочку и как следует лизнул.
«Да, — сказал он, — это он. Сомневаться не приходится. Полный горшок меду. Конечно, если только никто не положил туда на дно сыру. Просто так, шутки ради. Может быть, мне лучше немного углубиться? На случай. На тот случай, если слонопотамы не любят сыру, как и я». «Ах!»
И он глубоко вздохнул.
«Не, я не ошибся. Чистый мед сверху донизу».
Окончательно убедившись в этом, Пух понес горшок к западне.
И Пятачок, выглянув из очень глубокой ямы, спросил: «Принес?»
А Пух сказал: «Да он не совсем полный».
Пятачок заглянул в горшок и спросил: «Это все, что у тебя осталось?»
А Пух сказал: «Да, потому что это была правда».
И вот Пятачок поставил горшок на дно ямы, вылез оттуда, и они пошли домой.
«Ну, Пух, спокойной ночи, когда они подошли к дому Пуха. А завтра утром в 6 часов мы встретимся у сосен и посмотрим, сколько мы наловили слонопотамов».
«И до 6, Пятачок. А веревка у тебя найдется?»
«Нет. А зачем тебе понадобилась веревка?»
«Чтобы отвезти их домой».
«Ох, а я думала, слонопотамы идут на свист».
«Некоторые идут, а некоторые нет. За слонопотамов ручаться нельзя. Ну, спокойной ночи».
«Спокойной!» пятачок побежал рысцой к своему дому, возле которого была доска с надписью «Посторонним Б».
А Винни-Пух лег спать.
Спустя несколько часов, когда ночь уже потихоньку убиралась во свояси, Пух внезапно проснулся от какого-то щемящего чувства. У него уже бывало раньше это щемящее чувство, и он знал, что оно означает.
Ему хотелось есть.
Он поплелся к буфету, влез на стул, пошарил на верхней полке и нашел там пустоту.
«Это странно. Я же знаю, что у меня там был горшок меду. Полный горшок, полный медом до самых краев, и на нем было написано «Ми-от», чтобы я не ошибся. Очень-очень странно.
И он начал расхаживать по комнате взад и вперед, раздумывая, куда же мог деваться горшок, и, ворча про себя, песенку-ворчалку. Вот какую.
«Куда мы мед деваться мог? Ведь был полнёхонький горшок. Он убежать никак не мог, ведь у него же нету ног. Не мог он плыть по реке, он без хвоста и плавников. Не мог зарыться он в песке, не мог, а все же был таков. Не мог уйти он в темный лес, не мог взлететь под небеса, не мог, а все-таки исчез. Ну, это прямо чудеса».
Он проворчал эту песенку 3 раза.
И внезапно все вспомнил. Еще бы! Он же поставил горшок в хитрую западню для слонопотамов. Ай-яй-яй. Вот что получается, когда чересчур заботишься о слонопотамах.
И он снова лег в постель.
Но ему не спалось.
И чем больше он старался уснуть, тем меньше у него получалось. Он пробовал считать овец.
Иногда это очень неплохой способ.
Но это тоже не помогало. Он пробовал считать слонопотамов.
Но это оказалось еще хуже, потому что каждый слонопотам, которого он считал, сразу кидался на Пуха в горшок с медом и все съедал. Дочь-то!
Несколько минут Пух лежал и молча страдал. Но когда 587-й слонопотам облизал свои клыки и прорычал:
«Очень неплохой мед! Пожалуй, лучшего я никогда не пробовал!» Пух не выдержал.
Солнце еще нежилось в постели, но небо над дремучим лесом слегка светилось, как бы говоря, что солнышко уже просыпается и скоро вылезет из-под своего одеяла. В рассветных сумерках сосны казались грустными и одинокими. Очень глубокая яма казалась еще глубже, чем была.
А горшок с медом, стоявший на дне, был совсем призрачным, словно тень.
Но когда Пух подошел поближе, нос сказал ему, что тут, конечно, мед, и язычок Пуха вылез наружу и стал облизывать губы.
«Жалко, жалко», — сказал Пух, сунув нос в горшок. «Слонопотам почти все съел».
Потом, подумав немножко, он добавил:
«Ах, нет, это я сам. Я позабыл».
К счастью, оказалось, что он съел не все. На самом донышке горшка оставалось еще немножко меду. И Пух сунул голову в горшок и начал лизать и лизать.
Тем временем Пятачок тоже проснулся. А проснувшись, он сразу же сказал: «Ох!» Потом, собравшись с духом, заявил: «Ну что же, придется!» Закончил он отважно.
Но все поджилки у него тряслись.
Потому что в ушах у него гремело страшное слово — слонопотам. Какой он, этот слонопотам? Неужели он злой? Идет ли он на свист? И если идет, то зачем? Любит ли он поросят или нет? и как он их любит. И если он ест поросят, то, может быть, он все-таки не тронет поросенка, у которого есть дедушка по имени Посторонним В.
Бедный Пятачок не знал, как ответить на все эти вопросы.
А ведь ему через какой-нибудь час предстояло впервые в жизни встретиться с настоящим слонопотамом. Может быть, лучше притвориться, что заболела голова, и не ходить к шести соснам.
Но вдруг будет очень хорошая погода, и никакого слонопотама в западне не окажется.
А он, Пятачок, зря проваляется все утро в постели. Что же делать?
И тут ему пришла в голову хитрая мысль.
Он пойдет сейчас потихоньку к шести соснам, очень осторожно заглянет в западню и посмотрит, есть там слонопотам или нет. Если он там, то он, Пятачок, вернется и ляжет в постель. А если нет, то он, конечно, не ляжет.
И Пятачок пошел. Сперва он думал, что, конечно, никакого слонопотама там не окажется. Потом стал думать, что нет, наверное, окажется. Когда же он подходил к западне, он был в этом совершенно уверен, потому что услышал, как тот слонопотамит вовсю. Но он не мог, раз уж он подошел так близко. Нужно же хоть одним глазком глянуть на живого слонопотама.
И вот он осторожно подкрался сбоку к яме и заглянул туда.
А Винни-Пух все никак не мог вытащить голову из горшка с медом. Чем больше он тряс головой, тем крепче сидел горшок. Пух кричал: «Мама!» Пух кричал: «Помогите!» Кричал и просто: «Ай-яй-яй-яй-яй!» Но все это не помогало. Он пытался стукнуть горшком обо что-нибудь, но так как он не видел, обо что он стукает, то и это не помогало. Он пытался вылезти из западни, но так как он не видел ничего, кроме горшка...
«Да и тот, не весь!»
И это не получалось. Совсем измучившись, он поднял голову
вместе с горшком
и издал отчаянный, жалобный вопль.
И именно в этот момент Пятачок заглянул в яму. «Караул! Караул! Слонопотам! Ужасный слонопотам!»
И Пятачок помчался прочь.
«Так что только пятки засверкали! Караул! Слоносный ужопотам! Караул! Подтасный слоноужам! Слоноул! Слоноул!
Он вопил и сверкал пятками, пока не добежал до дома Кристофера Робина.
«В чем дело, Пятачок?» — сказал Кристофер Робин, натягивая штанишки. «Карапот!
Уже потом! Слонопотам!»
«Где?»
«Вон там!»
«Какой он?»
«О, ужасный! С вот такой головищей! Ну, прямо
«Ну, — сказал Кристофер Робин, надевая ботинки, — я должен на него посмотреть. Пошли?»
«Конечно, вдвоем с Кристофером Робином. Пятачок ничего не боялся, и они пошли».
«Слышишь? Это он!» — сказал Пятачок испуганно, когда они подошли поближе.
«Что-то слышу!» — сказал Кристофер Робин.
Они слышали стук. Это бедный Винни наконец наткнулся на какой-то корень и пытался разбить свой горшок.
«Стой! Дальше нельзя!» — сказал Пятачок, крепко стиснув руку Кристофера Робина. «Ой, как страшно!»
И вдруг Кристофер Робин покатился со смеху.
Он хохотал и хохотал, хохотал и хохотал. И пока он хохотал, голова слонопотама здорово ударилась о корень.
Трах! Горшок разлетелся вдребезги. Бах!
И появилась голова Винни-Пуха.
И тут, наконец, Пятачок понял, каким он был глупым, Пятачку. Ему стало так стыдно, что он стремглав помчался домой и лег в постель с головной болью. И в это утро он почти окончательно решил убежать из дому и стать моряком.
А Кристофер Робин и Пух отправились завтракать.
«Мишка, — сказал Кристофер Робин, — я тебя ужасно люблю».
я-то, — сказал Винни-Пух.